Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Многие из нас хотели бы стать лучше. Хочется верить. Очень популярной темой или жанром в Америке стали motivational speakers, люди, которые учат, вдохновляют людей, как стать лучше, как совершенствовать себя. Есть интереснейшие всевозможные и книги, и видео по этому поводу сделаны, интересные курсы. На самом деле, может быть, не нужно искать где-то далеко, а можно посмотреть и в глубине себя, и в глубине нашей еврейской традиции. Поэтому хочу обратиться к замечательному дорогому гостю, который приехал к нам из славного города Иерусалима, раввину Ефиму Свирскому.
Здравствуйте.
Итак, приветствую, Ефим.
Здравствуйте.
Мы рады вас видеть, и вот у нас такая тема. Да, мы хотели бы стать лучше, но как?
Ну, дело в том, что, понимаете, Тора говорит нам, что человек – это маленькая вселенная. Творец, когда хотел вообще создать человека и вселенную, так сказать, а зачем он это делал? Ну, поскольку у него все есть, понятно, это дело не для того, чтобы что-то получить. Но он хотел дать. А что он хочет дать? Он хочет дать максимально добра. Теперь максимально добро – это сам Всевышний. И вот тут у Всевышнего возникла, в кавычках, проблема, да, так сказать, задача, скажем так, какая? Надо создать получателя, который способен получить все, что Всевышний хочет дать. И подумав совсем немного, мы получаем, что этот получатель должен быть создан так же сложно, как сам дающий. Потому что иначе он не может получить, а иначе дающий не может дать.
А то лучше не сможет оценить.
Оценить.
То есть он должен быть в каком-то смысле как бы на уровне
дающего.
Потому, наверное, не случайно в Торе говорится, что человек сотворен не просто, а по образу и подобию Творца. На самом деле, многие из наших зрителей, наверное, удивятся, что это такое, да?
Да, 100%. Но вы понимаете, что почему мы сейчас говорим, вот когда люди приходят, например, придут ко мне и говорят, мы ищем себе спутников жизни. Жениться, зайти замуж. Одно место, куда я их не пошлю искать спутника жизни, это зоопарк. Причем самая лучшая обезьяна, как бы она хорошая, нет никаких проблем. Но с обезьяной можно только иметь отношение, на которое способна обезьяна. Так вот, если Всевышний хотел дать все, что есть у него, то что он должен был создать? Он должен фактически создать второго Бога. И наша традиция говорит, что когда Адам был создан, то все творение, включая ангелов, пришло к нему, поклонилось как Богу. Это же они перепутали.
И, честно говоря, мы с вами понимаем, насколько такого рода, так сказать, ошибки в разных религиях на протяжении человеческой истории происходили.
Ну да. Так вот, понимаете, теперь, что это значит? Значит, первое, что значит, мы очень сложно устроены. Потому что быть созданным по образу и подобию Всевышнего означает, что в нас есть все, что есть во внешней вселенной. Иначе бы мы не могли это оценить. И поэтому у нас есть все духовные уровни. И вот как раз, когда Всевышний говорит на Асе Адам, давай сделаем человека, то с кем он говорит, приходят разные раввины, говорят, что он говорит сам с собой, он говорит с ангелами, он говорит с творением и говорит с самим человеком. Потом приходит раввин, говорит, да нет, говорит, они все правы. Что на уровне самой высокой души, значит, Всевышний говорит сам с собой. Потом душа человека проходит через уровень ангелов, и он говорит, ангелов, давайте вы дадите, чтобы он мог с вами тоже общаться. Потом идет речь вообще обо всей природе, чтобы мы можем как бы общаться с природой, ее понимать, так сказать. И потом он говорит самому человеку, поскольку я тебе дал свободу выбора, давай ты и я из тебя сделаем человек. И поэтому как бы тут все правы.
Вы знаете, одно мгновение я хочу вставить. Ведь мы говорили как бы, я задал вопрос о том, как совершенствовать себя. Мне кажется, что вы даете очень глубокий ответ. Я в случае для себя его таким образом, так сказать, декодирую, понимаю. Что человек, прежде всего, должен поставить перед собой цель.
Да, 100%.
Если человек поставил перед собой маленькую цель, я ведь учился, мы учились в одних ешивах, так сказать, литовских, там идея гадлу саода, величие человека. И я помню, кстати, комментарий Зоара, книги «Сияния», когда Раби Шимон бар Йохай читал слова со своими учениками, к душим тию, будьте святыми, то он, его ученики возрадовались. И комментарий дается, потому что они сначала понимали, что это тема указания, заповеди, а поняли вдруг глубинный смысл, что это обещание. Uh-huh. Не станьте святыми, а вы станете святыми, ибо свят я. То есть означает, мудрецы понимают, то есть в человеке заложен потенциал, и какие-нибудь были бы трудности, какие-нибудь были бы сложности, если он к этому потенциалу стремится, он может от одного уровня подниматься до другого, и как бы почти божественная ему цель.
100%. Дело в том, что, вы понимаете, здесь очень важный момент, то есть с одной стороны, поскольку у нас есть вся Вселенная, да, то есть как усовершенствовать Вселенную в самом себе, мы сейчас посмотрим, начать хотя бы разговор об этом. Но здесь есть важный момент, что Всевышний говорит, понимаешь, поскольку я творец, то я дал тебе огромный творческий потенциал. Теперь, что бы мог сделать Всевышний самое плохое, да, дав нам огромный творческий потенциал, поместить в нас готовую, законченную, идеальную в кавычках Вселенную? В чем проблема? Нет возможности для творчества. И жизнь становится скучной и бессмысленной.
И нет возможности выбора.
Да, совершенно верно. Вот, и поэтому осмысленного выбора, так сказать, да, может, окей. И тогда Всевышний говорит, я делаю Вселенную, которая развивается. В Вселенной должно быть много незаконченного, потому что ты, человек, можешь стать мне партнером, и мы вместе будем развивать вот тот самый потенциал, о котором мы сейчас говорим. Но дальше Всевышний говорит такую вещь, понимаешь, поскольку я тебе даю свободу, что она есть у меня, вот, то если ты не захочешь это делать, за тебя это делать никто не сможет. И поэтому это зависит от тебя, и поэтому это осмысленно на самом деле, это выбор осмысленный. Вот, теперь, дальше, что происходит? Значит, мы уже сказали, Творец нам дает огромный творческий потенциал, говорит, давай вместе будем его развивать. И имеется в виду любой потенциал, человеческий и ролевой, то есть как мужа, как сына, там, как родителя, правильно, да, так сказать, потенциал как еврея, потенциал профессиональный, любой потенциал, о чем мы сейчас говорим, да, то есть развитие. Итак, значит, дело в том, что, вот как вы уже заметили, в духовных мирах нет пространства. И поэтому вместо пространства есть понятие подобности. Когда мы становимся подобным Всевышнему, то мы сближаемся со Всевышним. И поскольку у Творца нет нехватки, нет недостатка, то нет никакого негатива в эмоциональном плане. Потому что любой негатив эмоций – это всегда от нехватки. Нам не хватает любви, нам плохо.
Не хватает денег.
Не хватает денег, пожалуйста, Лёша. Вот. Не хватает времени.
То же самое.
То же самое, да. То есть любая негативная эмоция, вы всегда можете сразу посмотреть, что чего-то не хватает. У Творца есть все, все хватает. Поэтому изначально энергия творения – абсолютный позитив. То, что называется хесед, да, то есть доброта, позитив и так далее. Когда мы действуем подобным образом, то мы становимся подобны Всевышнему, и поэтому это очень приятно.
Поэтому сказали мудрецы, кто богат, тот, кто радуется тому, что у него есть.
Совершенно верно. Это возможность понять, почувствовать, что ты на самом деле имеешь, так сказать, да, теперь. Поэтому первая неделя, вот у нас сейчас Сфирата Омер, это 7 недель, и каждая из этих недель состоит из 7 дней, то есть это как раз 49 дней, это 49 уровней, по которым можно подняться по ступенькам до вот именно уже глобально получения Торы, а получение Торы на горе Синай – это вот этот контакт со Всевышним уже максимальный, который вот можно получить. И вот первая неделя, она вся связана с понятием хесета, доброты. Вот теперь, но выяснилась очень интересная вещь, если мы говорим сейчас о философии, потом сразу будем говорить о нашей жизни. Если бы Творец дал бесконечную энергию, то он бы сотворил только еще одну бесконечность. Понимаете, да? Бесконечный Творец дает бесконечную энергию и творит что? Только одну бесконечность. Ничего другого вообще бы ничего не могло быть создано. И поэтому для того, чтобы создать хоть что-то и нас, Творец должен был себя ограничить.
Называется сотха цимцум.
Совершенно
верно. Тайна самоограничения.
Да. Он должен был поставить совершенно правильные границы для того, чтобы дать творению ровно столько, сколько нужно для развития, а каждый раз это по-другому, как вы понимаете, да? Сколько нужно развития, но не давать больше и не давать меньше.
То есть сокрыть себя, по сути, да?
Совершенно.
Он должен был сокрыть
вот эту вот бесконечность, бесконечное давание. Ну, вы просите у Творца, дай мне, пожалуйста, воды, он вам дает Тихий океан, вы утонули. Он говорит, я вообще стаканчик просил, вот воды, а для бесконечности, понимаешь, пожалуйста, Тихий океан, это стаканчик. Вот. Так вот, для того, чтобы мы могли получить именно то самое, да, значит, нужно было. И вот это вот ограничение, с одной стороны, с другой стороны, это вот эти правильные границы для того, чтобы доброта вообще могла проявиться. Вот, она называется Гвура.
И это вторая неделя.
Это вторая неделя, да. Вот. Но что интересно, что как бы вот для того, чтобы правильно работал хесед, то в каждом вот этом хеседе должно быть все семь других граней.
То есть, иначе говоря, для того, чтобы правильно работало качество добра,
да.
Мы должны
уже
быть
должны...
не добренькими,
совершенно верно.
А мы должны знать, как себя ограничить, где правильно это уже третья неделя, истина.
Вот,
применение
секундочку,
и так далее.
Да, совершенно верно. Но тут есть еще один такой вопрос. Знаете, вот то, что мы сказали, что Творец дает, Гомер Хасидим Тавим означает, что он дает хорошее добро. И тут задается вопрос, а что есть нехорошее добро? Говорит, сколько угодно. Добром можно убить. Знаете, что называется? Вот такая женщина, которая своим детям, так сказать, это добро хочет дать без границ, так сказать, она просто-напросто их вырубает, как бы их самостоятельность, их все, что хотите. Да? Вот. То есть, на самом деле, правильное добро. Для того, чтобы добро было именно добром, нужно знать, когда дать, когда... А это уже граница. То есть, уже в нем уже есть. Дальше возникает какая проблема? Проблема следующая, что если взять бесконечность и ее разграничить, то теряется ощущение понятия единства. То есть каждый кусочек, он как бы знает о себе, может быть чуть-чуть о том, что есть, но единство уже потеряно. А для Творца было очень важно, создав человека по образу и подобию себя, создать возможность понимания, ощущения этого единства. И поэтому он создает Вселенную как голограмму. А голограмма имеет такое свойство. Это пластинка, на которой есть изображение. Пропускаете свет, у вас трехмерное пространство. Но если вы эту пластинку разобьете вдруг и начинаете пропускать свет через каждую частичку, вы получаете то же самое изображение. То есть оказывается, что на каждой частичке этой пластинки есть уже информация об абсолютно всем, что есть во всей пластинке. И мир устроен таким образом. То есть мы можем через... частное выйти на гармонию всего на свете.
Правильно ли я понимаю, что, скажем, в ДНК, клетки содержат информацию обо всем?
Абсолютно.
Поэтому, получив одну клетку ДНК,
мы можем,
ДНК, мы можем понять вообще информацию о всех клетках всего организма, она там заложена.
Совершенно верно, это первое. Теперь, но давайте посмотрим простую вещь. Вот мы смотрим с вами на заход солнца, и это как бы частное явление. Светило заходит за воображаемую линию горизонта. Да, чего тут радоваться, что называется? Но красота потрясающая, гармония потрясающая. Ты чувствуешь, что вся Вселенная, она одно, и ты часть ее. Это можно сделать через видение. Или, например, музыка, когда человек просто закрывает глаза. Опять, если бы это были какие-нибудь, не знаю, пришельцы, понимаете, они говорят... Так, вибрации на определенном уровне, а что они кайфуют? От этих вибраций. Ну, там, играет человек на скрипке, понимаешь, да? Можно
зарегистрировать. Делает шумы, да. Дает шумы. А люди удовольствие получают.
Да, понимаешь, да, совершенно верно. То есть, на самом деле, как бы вот эта способность из частного выйти на гармонию всего, вот это и есть Тиферет. Вот это третья, как бы, грань.
Это вы имеете в виду истинно Тиферет,
да?
То есть Тиферет... мы говорим о гармонии, проявляющейся во всем.
Да, совершенно верно. И вот эта способность Якова была видеть в каждом элементе творения, вот гармонию всего этого творения. Да?
То есть вы открываете нам еще один секрет, что Авраам был символом добра, Ицхак был символом самоограничения силы, силы духа, силы воли, а Яков был как раз символом объединяющего начала, и не случайно именно у него 12 колен Израиля стали единым народом.
Совершенно верно. Вот. И вот тут возникает следующий вопрос, почему не остановиться здесь? Как бы? И оказывается, что на уровне Тиферет нет разницы, вы смотрите на кучу мусора или на букет цветов. Потому что на этом уровне, если вы можете получать удовольствие от бесконечности из всего, Ну так извините, можно из всего, понимаешь? Тебе не нужно уже там ни скрипка, ничего. Смотри на любую вещь. И
открываешь божественный свет который сокрыт в ней тоже.
Да, он есть. Вот. Но поскольку, опять-таки, нас создали по образу и подобию Творца, то есть нам дали каждому некую уникальность, вот, то Творец говорит, для того, чтобы каждый человек мог сделать что-то уникальное, я должен создать некий приоритет ценностей, который будет именно для этого человека. То есть должно быть еще понятие ценности, потому что здесь все ценно. А когда все ценно, ничего не ценно, понимаешь, да? И тогда что делает Творец? Он создает еще и время. Теперь время делает вещи ограниченными. И вот это ограничение, оно делает вещи уникальными. То есть есть некое влияние, оно уникально, но оно переворачивает всю Вселенную, и дальше это уже уникальное явление, да, оно продолжается на вечность. Теперь, где мы это с вами видим? Ну, во-первых, вот евреи Тору получили на горе Синай. Это было нечто ограниченное во времени, но поменяло это весь мир и до сих пор меняет. Но в обычной жизни мы тоже с вами видим это, когда человек понимает какую-то концепцию. Эта концепция меняет человека. И все следующие концепции идут уже на человека, у которого есть вот эти предыдущие знания. То есть эти предыдущие знания, они продолжают действовать и будут действовать навечно. Теперь, это создает приоритет ценности. Ценности, приоритет ценности. Основная книга приоритетов ценности – это Тора. Человек, который ее интегрировал полностью, был Моше Рабейну. И поэтому он является архетипом вот этой сферы, которая называется Нецех. Это следующая неделя.
Вечность.
Это вечность. Но это не просто вечность, а это факт того, что то, что мы делаем, остается навечно. И каждый миг абсолютно ценен и уникален. Каждый человек уникален. Вот эта вот возможность как бы задать вопрос себе, как бы, да, какие мне даны уникальные возможности, какие у меня есть уникальные силы, которые мне дает Творец, а как я могу их уникально приложить в этом мире. Это работа вот именно этой недели. Так сказать, да? Вы спрашиваете, как развиваться, вот мы идем туда. То есть построить вот это вот для себя хотя бы, как бы вот некий план. Но план еще не все, а его надо реализовать. И вот реализация этого плана – это сфероход, это именно самореализация, да, и это был Аарон, брат вот как раз Моше. И что он делал? Он помогал людям почувствовать свою божественную сущность. То есть, когда два еврея спорили, он поднимал каждого из них до его, что называется, высшего «я». На уровне этого высшего «я», если «я» такой высокий человек, то какой у меня вообще может быть конфликт с другим евреем, который тоже... И они тут же мирились. Потому что на уровне вот этого высшего «я», да, у нас не может быть этого конфликта. Мы вообще евреи, это очень важно, да, мы одна команда.
В смысле, одна семья.
Одна семья и одна команда. Теперь, когда в команде какой-то игрок становится сильнее, это лучше для всей команды.
Ну, я даже, наверное, добавлю и скажу, что по большому-то счету мы как команда пришли в этот мир для того, чтобы принести в него свет. И многие говорят, а, вы избранный народ. Не в смысле избранности, так сказать, фашистской, да, там,
100%.
Что мы там лучше кого-то, и мы не претендуем на, так сказать, на права, да, в первую очередь быть евреем, это значит нести ответственность.
100%. Избранный кем и для чего? И ответ избранный Всевышним для того, чтобы нести в мир, мы сказали, духовность, правильно,
совершенно верно. И, кстати, наверное, еще потому, что мы это тоже выбрали, в этом смысле каждый человек тоже может выбрать.
Да.
Быть выбранным.
Вот, а потом каждый человек может стать евреем, поэтому здесь нету абсолютно никакого ни расизма, ни шовинизма, ничего нету. Хочешь...
Давайте даже более того, наверное, даже не выбирая быть евреем, человек может быть праведником.
Да, 100%.
Самое это главное, да, 100%. Главное отличие, по
100%.
Сути.
100%. Да. Вот. Теперь, следующая сфера, которая есть, в чем проблема самореализации? Что вот эта вот буква «С» в начале, «само», становится очень большой. Вот. И тогда приходит следующая сфера, это Йосеф, да, цадик, вот, и сод – это взаимность. То есть, умение расти все время, будучи со Всевышним. понимание, вот как, знаете, вот детям родители мешают до какого-то возраста, а потом вдруг не мешают.
Папа, деньги давай, так сказать, деньги нужны, да. Папа, дай деньги.
А потом, нет, потом уже его присутствие не мешает, понимаешь, он уже это самое.
Значит, он же стал самостоятельным.
Да, он же стал самостоятельным, он же может как бы...
Сосуществовать.
Да, сосуществовать. И вот эта вот способность все время быть в контакте со Всевышним, то есть вот почему? Потому что, знаете, Иосиф, жизнь Иосифа, если бы кто-то вообще сказал, что я жертва, это мог сказать Иосиф. Ну, мама умерла в детстве, братья предали, как только чего-то у него стало в Египте получаться, вообще в тюрьму посадили не по делу, на 10 лет.
Да. Вот. То есть, потом еще два добавили.
Да, потом еще два добавили. То есть, понимаете, да, то есть это человек, который мог совершенно четко сказать, что...
Я жертва, но вместо этого он сказал, я посланник Всевышнего.
Совершенно верно. Почему? Потому что он все время чувствовал присутствие Творца. А если он чувствовал присутствие Творца, он говорит, я не жертва, это мой путь. Он, странно, я пока не понимаю.
Это вообще глубочайшая мысль. Я должен сказать, что она вообще требовала отдельной передачи, наверное, даже. Потому что многие люди живут с ощущением, обстоятельства такие, мне не повезло, соседу так, мне эдак и так далее.
Ни в коем случае. Они сами себя делают, эту жертву. Вот. А понимаете, вот из-за этого контакта, дело в том, что когда, почему... Вот эта жертвенная часть очень опасна. Потому что, когда человек чувствует себя жертвой, он говорит, я имею право на месть.
Ага.
И у таких людей...
Столько врагов, столько конфликтов.
И такая злость, и такое разрешение себе, понимаешь, там, мстить всему миру.
И главное, жить с этой ненавистью, которая разрушает человека изнутри.
Абсолютно.
Самое большое наказание, конечно, ему, его чувства.
Конечно, 100%. Вот. И поэтому мы видим, что когда, поскольку у Иосифа этого совершенно не было, когда он стал таким диктатором, что нам не снилось, понимаете, человек идет, а все должны были падать ниц перед ним, то он не стал диктатором. Он сумел простить братьев, он сказал, что вы думаете, что вы меня сюда как бы отправили, меня Всевышний сюда отправил, и он отправил меня для определенной цели.
Чтобы всю семью спасти.
Спасти всю семью, и спасти египтян, и спасти... Да, понимаете, да? То есть так, мы понимаем, что это очень важно, что это было второе испытание, то есть испытание богатством, оно не менее сложное, чем испытание бедностью и вот этими...
Или даже еще более сложное.
Еще более сложное, да, чтобы человек остался человеком. Да,
несмотря на то, что у него есть деньги.
Да, совершенно верно. И мы тоже знаем такие примеры, когда...
Людей, которые не выдерживают
этих испытаний. Да, не выдерживают, да, совершенно верно. Такое испытание. Так вот это, и он стал архетипом взаимности, то есть он как бы вот показал нам, что во всем всегда можно чувствовать присутствие цветы, поэтому ты никогда не являешься жертвой. И последняя сфера – это малхут. То есть это оказывается, что когда у нас есть очень сложная система, то в результате взаимодействия системы появляется что-то общее и новое, что выводит нас за рамки вот просто всех деталей, которые вместе. Да? Вот это очень важно. То есть, например, у человека может быть очень много разных качеств характера. Но мы не смотрим на человека как на мешок с качествами характера. Да? Это все объединяется, то, что называется персона. И вот эта персона, это соединение, которое дает что-то большее, так это и есть малхут. Когда два человека женятся, появляется семья, и это не просто два человека, это уже новое образование. Мы все это понимаем, это уже другой малхут. Появляется ребенок, это опять меняется структура взаимоотношений, все меняется, да, и вот уже эта семья, да, образует одно целое, так сказать, это опять малхут. То есть малхут – это уже проявление вот этого вот чего-то совершенно нового. И естественно, что когда мы с Творцом, да, то есть малхут отношений меня и Всевышнего. Это вот последняя неделя, над которой мы тоже работаем. То есть вот каждая из этих недель, для того, чтобы она правильно работала, оно должно иметь внутри себя структуру всех остальных. То есть, когда мы работаем на второй неделе над границами, да, например, да, Гура, то наши границы должны быть направлены на то, чтобы проявлялось добро, хесед. А если это просто, как бы мы ставим жестко границы, и нам неважно, проявляется хесед или еще что-то, да, то это уже наемный убийца. Как бы. Это уже совершенно что-то не то. Вот. И так далее. То есть, когда у нас есть, например, сфера там Гвура, Шиба, Гвура, да, то есть над каждым судом должен быть еще Верховный суд. То есть мы должны посмотреть, когда мы принимаем решение, откуда это решение приходит. Оно приходит от нашей души или приходит от нашего эгоизма. И вот этот день мы как раз работаем над тем, чтобы очень четко принимать решения. Каждый из этих 49 дней имеет вот именно такую духовную грань, когда если мы знаем, как бы, как это делать, мы работаем сами над самим собой.
То есть, если мы подведем итог вот замечательной такой теме, у нас есть 49 дней, 7 недель, да. В котором, на протяжении которых мы поднимаемся из египетского рабства, идем ввысь к горе Синай.
Да.
И, в принципе, эти 49 дней, или как минимум хотя бы на простом самом даже уровне, да, 7 ступеней. Потому что 7 ступеней в том смысле, что вы сказали, скажем, добро, но над добром-то мы ведь можем работать в призме силы, в призме истины, в призме умения работать с другими людьми 100%. И так далее. В призме, как отражается в целостности, в характере человека. То у нас получается 7 ступеней. Вот на практическом уровне я должен сказать, во-первых, огромная благодарность. Потому что вы мне показали сейчас новый путь. Вам, поэтому я от себя хочу сказать спасибо. Вы показали новый путь. Я, честно говоря, смотрел на это, может быть, упрощенно, но для себя я создал другую тему и, может быть, открываю секрет, который, может, нужно было бы оставить конфиденциальным. Но я вам скажу так. Я, например, когда молюсь, то я молюсь о том, чтобы Всевышний помог мне стать подобным Аврааму, добрым, Ицхаку сильным, правдивым, как Яков. Сразу после этого я говорю себе, проявляющий добро, как Йосеф. Сразу после этого я говорю, служащий этому добру, в смысле силой, подобный Ицхаку, но только первые три, это человек работает над собой. Авраам, я добрый, как Авраам, я сильный, как Ицхак, я правдивый, как Яков. А потом я поворачиваю это как бы Магендовит. Я вижу в этом тайну Магендовида. То есть первое спускается сверху вниз. Три вещи, которые даются нам, Авраам, Ицхак и Яков внутри нас. А потом другие три, это то, как мы проявляем себя по отношению к другим. Йосеф – это хен. Это проявление его милости, добра, света по отношению к другим. Не просто человек должен быть добрым внутри себя. Это его характер. Но проявление этого добра – это Йосеф. Он должен быть сильным, но служба требует сил, и поэтому он подобен Аарону. Истинным внутри себя, подобно Якову, но дарующим истину, подобно Моисею. И седьмая точка – это Маген Давид. Это Давид, который объединил все предыдущее, так сказать, своим щитом Давида, условно говоря. И это и есть святость Давида, когда все они, 3 и 3, становятся новым качеством.
Дело в том, что нормально, все совершенно все.
Но видите, у меня другой порядок.
Ну, пожалуйста, но я вам скажу, понимаете, еще раз, мы же говорим о некой внутренней вселенной, поэтому тут как бы смотрите справа, слева, сверху, вниз, понимаете, да? То есть, вот, что я могу сказать? Поскольку у нас, мы же сказали, все характеры, которые есть, все люди, которые есть в Торе, это архетипы, то, с чего мы начали. Архетип это означает, что это еще и части нас. Вот. Я делал такие упражнения, я садился, очень хорошо расслаблялся, чувствовал присутствие Творца и говорил, Творец, покажи мне, где Авраам внутри меня. И я просто чувствовал вот эту часть, вот это Авраам внутри меня. То есть я становился на этот момент Авраам.
То есть мы говорим с вами об одном и том же на разных языках.
Да.
Я говорю об этом, как бы, а молитва для того дана. Вот как вот человек, который живет в своей суете, вот возьмет вот и скажет, а вот сейчас я... Буду сидеть и спрашивать себя, где во мне Авраам. Он спрашивает, где мне деньги взять для того, чтобы там кусок хлеба купить, условно говоря. Но в этом смысле для меня молитва становится таким моментом. Но вы говорите, этого недостаточно, правильно?
Этого недостаточно, поскольку у нас же есть еще и изучение Торы, а молитва – это кульминация. То есть, когда мы вот делаем ту работу, которую мы сейчас сказали, да, то мы эту работу мы делаем и в молитве тоже. И занимает это тогда считанные секунды, потому что когда человек уже это проработал
в себе... Это стало его навыком.
Да, совершенно верно.
То есть это на самом деле навык работы над собой. Потому если человек эти 7 ступеней своего совершенства сделал частью своего духовного мира, работы над собой, то не значит, что он себя сотворил. Он должен продолжать творить себя как минимум 3 раза в день.
100%.
Для этого дана ему молитва.
100%.
Молитва не дана для того, чтобы он сказал Богу, дай мне конфетку. А молитва – это когда он стремится приблизиться к совершенство Всевышнего, работать над самим собой.
Да. Но здесь есть один момент, поскольку с конфеткой,
у нас есть,
понимаете,
30 секунд побеседа,
да, да. Человек должен сказать, что вот эта конфетка, которую этот Бог мне дает, вот это важно в молитве, что все, что я получаю, в конце концов приходит от него, и эта конфетка тоже.
И даже желание, ведь в одной из передач вы сказали, что свобода подразумевает, я делаю, что я хочу. Но на самом деле, может быть, там, а есть люди, которые ничего не хотят? На что им остается?
А я вам скажу такую вещь. Дело в том, что вопрос, когда делаю, что хочу, хочет мой эгоизм или хочет моя душа? И когда люди ничего не хотят, это значит, что они просто уже отчаялись. Они отчаялись, вот, они хотели, у них не получилось, и они просто верят в то, что у них не получится, и тогда они говорят, лучше, чтобы
не
было такой боли, потому что когда я хочу и не получаю, это больно.
Я разочарован.
Да, я разочарован, я просто не хочу. И это...
Поэтому возвращаемся к началу нашей передачи. В первую очередь, мы не одни в этом пути, и поэтому все возможно.
Да.
Поэтому надо верить, дерзать, выбирать, любить и наслаждаться. Всего хорошего.
Самого лучшего.
Спасибо вам.